Всем привет! Этот выпуск «Бутерброда с маслом» мы посвятим конструктивизму. Открытие после реставрации Левашовского хлебозавода послужило вот таким прекрасным поводом обсудить, вспомнить о том, сколько же у нас на петроградской стороне объектов архитектуры, которые реализованы в этом стиле. И хотели бы сегодня поговорить наиболее подробно о конструктивизме. И наш гость – архитектор Александр Кицула, вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов и руководитель архитектурного бюро ЯК. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Ну вот начну с того, что когда я готовилась вообще к выпуску, я решила посмотреть, сколько же у нас объектов в этом стиле на петроградской стороне, и, к своему удивлению, обнаружил, что их достаточно много, да, несколько десятков даже, вот, что было удивительно. И еще один любопытный вот факт. Когда-то несколько лет назад ко мне приезжала моя итальянская знакомая и рассказала, что на самом деле в мире достаточно много сообществ любителей конструктивизма, и все они пытаются каким-то образом защитить, по крайней мере, тогда, несколько лет назад, они пытались защитить наши памятники конструктивизма, потому что, ну, видят в этом огромную ценность. И, в общем, все эти мировые сообщества, они свои усилия направляли на то, чтобы препятствовать сносу этих зданий. И вот первый мой вопрос будет такой. В чем же уникальность этого стиля?
Ну, думаю, все архитекторы и не только архитекторы, потому что это более, ну, широкое понятие, это захватывает, ну, то, что вы назвали конструктивизмом, наверное, правильнее называть все-таки авангардом. Ну, его сейчас русским авангардом я бы называю, я бы это все-таки советским авангардом называл. И то, что в итоге в архитектуре выродилось, ну, в так называемый интернациональный стиль, но создавалось это, конечно, не как стиль, и мыслилось не как стиль. Это мыслилось как, так сказать, конец некой истории архитектуры, начало нового этапа, чего-то неизведанного.
Как раз конец стилей, да, я так понимаю?
Да, 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 да. Ну, так, один из известных мемов той эпохи, как сейчас бы сказали, да, так статья называлась Лоуса, по-моему, «Орнамент как преступление». То есть это было антиорнаментальное, то, на чем базировалось, условно говоря, антиукрашательское движение.
То есть это был протест.
Да, это было в какой-то степени протест интеллигенции. То есть они действовали не в рамках стиля, и там было много течений, да, не совсем, наверное, корректно это называть конструктивизмом, потому что это одно из направлений, чаще, наверное, даже применительно к международному. Ну, во-первых, это международное движение, это же не только советское или российское движение в искусстве. И оно зародилось до революции и на Западе, ну, в мире, скажем так, и у нас в том числе. Но вот наиболее такая яркая его часть, наверное, связана все-таки с советской эпохой, потому что наложилась еще и на социальный эксперимент, который носил такой же характер, да, и, так сказать, они нашли друг друга, и какое-то время, вот 20-е, там, ну, до середины 30-х годов шли параллельно, и это движение, ну, в архитектуре, по крайней мере, пользовалось еще и покровительством, ну, власти в нашей стране, да, если на Западе оно пользовалось покровительством, ну, скажем так, продвинутой части правящего класса, далеко не всех, да, и параллельно развивались и другие течения, которые потом и в Советском Союзе тоже. Ар-деко, сталинский ампир, то есть это же тоже такие явления, как бы в которые потом плавно перешла авангардная архитектура. Как бы это было характерно не только для нашей страны, но и для всего мира, потому что подобные течения были и в Америке, и в Европе, ну, в развитых наиболее странах, там Франции, Германии, Англии. И чем дальше мы от этого времени, тем как бы более понятным становится, что ли, вот универсализм этого явления. Поэтому, может быть, вам и здания сейчас на петроградской стороне кажутся такими родными и очевидными, хотя, когда они строились, наверное, они вызывали у кого-то протест, непонимание.
Подозреваю, что так.
Но поскольку на Петроградке у нас все-таки в основном, ну, хорошие, достаточно качественные здания, не в смысле строительства, а качественные в смысле проектирования в значительной степени присутствуют, но рядовые. как правило, зданий таких, которые бы претендовали на какую-то уникальность, их немного, хотя они тоже есть, мы, наверное, о них потом поговорим.
Обязательно.
А вот сейчас уже с расстояния, да, как бы в 100 лет практически, мы понимаем, что они вполне органичны вот в застройке исторического города,
угу.
И его не ломают. Несмотря на то, что строились, наверное, с другой целью и с другими смыслами.
То есть они удивительным образом вписались вот даже
ну,
в наш...
Ну, мне кажется,
и в модерн, и во все, что
да,
окружает.
Да, они просто встали рядом. Как бы, и тут нельзя сказать, что они вписались. Они не стремились вписываться, угу. но они включились в эту общую работу. Потому что модерн это тоже был в свое время такой взрывной стиль, сильно не похожий. Только именно создавался как стиль художественный, да, ну и прожил всего ничего, так же примерно, как авангард все-таки имеет более долгую жизнь, то есть это был как взрыв сверхновой звезды,
угу.
от которой след еще будет долго и долго.
Но, тем не менее, в архитектуре стиль ну, советского авангарда, да, или конструктивизма продлился не так уж и много, не так уж и много лет. Он зародился в 20-е годы и уже в начале 30-х ну, сошел на нет.
Ну,
почему так случилось?
Ну, я думаю, что это объективный процесс был. Ну, во-первых, он зародился все-таки как-то пораньше. Где-то, я бы считал уже с 18-го года, что все это начало угу. понемножку формироваться. А взгляды, там, подходы у отдельных идеологов этого движения, они и революционное происхождение имеют. И закончился он, ну да, к началу 30-х годов, причем закончился плавно, как бы, с одной стороны, это было запросом общественным вызвано, да, ну, как раньше у нас говорили, установками партии, но они тоже не из воздуха проистекали, да, из каких-то необходимостей. А потом это отказ от конструктивизма, он же был достаточно органичен внутри профессии. Ну, я сказал слово конструктивизм, хотя давайте угу. сейчас сразу поясню, чтобы было понятно, потому что фигурирует много терминов, которые вот я объединил словом авангард или международный стиль, хотя, конечно, рококо или барокко тоже были международными стилями со своими национальными особенностями. Ну, такое есть выражение для современной архитектуры, вот родившейся в результате этого героического периода ну, 1910-1930-х годов, борьбы за некие, так сказать, новые подходы, новые принципы в архитектуре, попытка очистить от чего-то, как казалось тогда, наносного, второстепенного, неважного, что уводит в сторону, сделать архитектуру более социальной, более значимой. Как бы, почему тогда такое большое количество градостроительных идей в этот же период выдвигалось? Ну, с крамольного плана Вуазен-Корбюзье, там для Парижа угу. можно вспомнить, до советских планов там, линейного города или гиперболический город Ладовского для Москвы. А, в принципе, если про советскую архитектуру говорить, то, наверное, три основные группировки можно выделить, ну или как группы творческих, скорее всего. Авангардистов, я имею в виду, это ну, конструктивисты, которым, как правило, Весниных причисляют братья.
Угу.
Рационалисты, так называемые, это идеолог их Ладовский. Ну, к ним относят, как правило, Голосова, Мельникова, нашего знаменитого архитектора авангарда, который клуб имени Русакова, павильон на Парижской выставке 24-го года свои гаражи знаменитые спроектировал. Наверное, самая знаменитая персона. Ну и функционализм. И грани там довольно неуловимые.
Потому да, что, как раз был вопрос у меня.
Если так утрированно да,
угу.
выражаться, то функционализм это предполагалось, что в основу правильного архитектурного решения гармонии должна быть положена функция. То есть, ну...
Дом – это машина для жилья,
вот
да?
Сняли у меня с языка эту фразу, которую вроде как всю жизнь для Корбюзье приписывали, хотя я недавно прочитал, что это выражение как будто принадлежит Сантелье. Такой был футурист-архитектор итальянский, который погиб в Первой мировой войне, и, в общем-то, от него ничего, кроме эскизов там и небольшого наследия не осталось. Но я тоже был уверен, что это слова Ле Корбюзье, но так или иначе он их использовал для объяснения своей позиции. Дом – машина для жилья, стул – машина для сидения там, да, и так далее.
Это функционализм.
Это функционализм, да. Это, конечно, не исключает конструктивистского подхода, потому что он тоже там же в той же упаковке. Обычно ну, как бы функционализма, вот западную архитектуру называют. У нас конструктивизм, это вот я говорю с братьями Весниными, но там еще кто к ним примкнул, больше связано, это приоритет, ну, конструкция как правдивое выражение конструкции, очищенной конструкции, да, как дорога к правильному архитектурному пространственному решению. Ну, опять же, никто из функционалистов, да, вот таких, я не знаю, например, Корбюзье, это функционалист или это конструктивист? Он не состоял ни в каких там наших советских группировках, естественно, да, как бы он работал сам по себе, или мисс Ван дер Рое. Он вроде как функционалистом считается, мисс Ван дер Рое, но у него прекрасная работа с конструкцией во всех его небоскребах, которые он в Америке уже потом строил, когда переехал. Ну и вот рационализм, это идеолог Ладовский был. Мне, честно говоря, ближе всего эти люди. Это вот Мельников, Ладовский, кто там еще к ним относился. Кринский, Крутиков такой, по-моему, если я правильно помню, фамилия был архитектор, который летающий город предложил спроектировать, чтобы не занимать землю. То есть они были еще те же верные фантазеры, но в этом и прелесть всего этого движения, что люди смогли, ну, вырваться, скажем так, за ограничивающие нас обычные рамки. Они во главу угла ставили пространство. И мне это ближе, потому что я архитектор, и все-таки понимаю, что архитектор работает с пространством. Конечно, и Ле Корбюзье, и братья Веснины, и классики вроде Жолтовского или Щусева, да, там, неоклассицист, или такие же архитекторы, которые подобные нашему сталинскому ампиру здания строили в США в 40-е и в 30-е годы. Они все понимали, что они работают с пространством. С пространством и работали. Но вот группа Ладовского, она акцентировала на этом внимание, что в первую очередь нужно организация пространства делать. И это ключ к решению всех проблем. Ну или, хотя все они, наверное, понимали прекрасно, что это, наверное, главное, как им казалось. А все остальное тоже необходимо. И конструкция, и, ну, с моей точки зрения, в Советском Союзе наиболее талантливые архитекторы именно к этой группе относились. Это, прежде всего, Константин Мельников, ну, или Голосов, например. Ну, там, Ладовский, он сам больше преподаванием, скорее, занимался и разработал такую свою методику определенную преподавательскую, что тоже было частью того времени. То есть, как бы учили по-разному. У каждого были свои подходы, у каждой группы, например, тот же Ладовский, старался не делать эскизов, чтобы ученики не работали с образцами, чтобы они из себя что-то творческое, да, вот это отрезание от предыдущего, да, оно на уровне преподавания происходило, и считалось, что это так нужно. Ну, помните, Маяковский там сбросить кого-то собирался с парохода современности?
Да.
Не получилось. Оба попали в пароход вечности. Тот, кого он сбрасывал, и сам. Вот. Ну, было и так. То есть, это попытка отказаться от традиционной системы преподавания на образцах, да, которая у нас в Академии, в Эколь де Базар во Франции использовалась. Тот же Мельников, вот если его воспоминания почитать, то он до конца жизни гордился тем, что ничего не знал ни о творчестве Ле Корбюзье, ни о творчестве Райта, пока вместе с ними на одной выставке не оказался. В Париже, по-моему, эта выставка была, когда построили его павильон на парижской выставке 25-го года, если мне память не изменяет, павильон Советского Союза. И он прогремел, как бы Мельников стал очень популярен. Он и сейчас, наверное, наиболее популярный из наших архитекторов. И там, не помню, в каком году, но после этого была выставка вот известных современных именно модернистских архитекторов, авангардистских. Там участвовал Мельников, Ле Корбюзье, Франк Ллойд Райт, по-моему, мисс Ван дер Рое и еще кто-то, я боюсь соврать, не буду говорить фамилию, в которой сомневаюсь. То есть вот такое собрание. Мельников в своих записках, ну, в его записках я читал, по крайней мере, что он утверждал, что он никогда не смотрел архитектурные журналы и все проектировал из себя. Это тоже отголоски вот этой школы Ладовского получается.
Любопытно.
Хотя еще, если добавить любопытный факт, понимаете, вот с одной стороны, вы говорите, как так получилось, что это закончилось, да, вдруг неожиданно. А если посмотреть, как это начиналось, допустим, вот после получения образования архитектурного Мельников начинал работать у кого? Он был, работал у Жолтовского. Знаете, наверное, такого профессора, да, неоклассика, да, которого строил здание практически копии с итальянских палац, и который был теоретиком, так сказать, теоретическим обоснованием вот, обращения потом к классическим традициям нашего современного движения, да, его переход в сторону сталинского классицизма. А первым заместителем этой мастерской, это в Москве, был Щусев. Работал там Мельников. По-моему, там работал тот же Ладовский. По-моему, там один из Весняных работал. Ну, еще кто-то, я так фамилии не вспомню. Они все из одной, так сказать, купили, вышли, тем не менее, у классика Жолтовского. Поэтому все это на самом деле, мне кажется, это особенно интересно, что это не война какая-то была. У них были, конечно, свои взгляды. Они стремились внести что-то новое, но при этом они прекрасно знали то, от чего отталкиваются и на чем все это базировалось изначально. Поэтому, может быть, так легко и произошел возврат. То есть, когда, как бы так сказать, возникла историческая потребность, наверное, так можно выразиться. Потому что ведь это не то, что там сверху было спущено. Оно, в общем-то, и архитекторами поддерживалось. Тот же Щусев, он до революции работал в традиционных архитектурных стилях. И он так потом и продолжил работать в советское время. Да? Ну, в несколько уже измененном ключе. И так было с большинством. В принципе, это же не мгновенно там приказали, и все, стали рисовать ордер. Как бы, да? Это все по чуть-чуть трансформировалось в сторону декоративизма. То есть ар-деко, стиль или тоже явление, оно параллельно авангарду, это тоже 20-е, 30-е годы. Мы знаем, да, что это такое. Empire State Building, небоскребы американские, куча зданий там и в Европе. И, в принципе, это ну, как бы стиль. Это же все параллельно. И оно взаимопроникает. И если раньше казалось, что это вот какие-то отдельные явления рядом существовавшие, то сейчас, когда ты смотришь на это все уже издалека, с большого расстояния, понимаешь, насколько все взаимосвязано и как одно перетекает в другое. Потому что наш вот, авангард, он понемножку стал трансформироваться, насыщаться таким геометризированным декором, все больше черты ар-деко приобретать. И потом перешел вот в сталинскую классику, ампир, и, да, и уже в послевоенный ампир, что тоже понятно, с чем было связано, как бы объективно. И, наверное, в этом была потребность и со стороны общества, и со стороны самих архитекторов, кто занимался. Хотя, конечно, были архитекторы, которые выпали из этого процесса, которые вот остались. Ну, тот же Ладовский, про которого я сказал, или Мельников, например. Да? То есть Мельникова работа там, ну, в 33-м, 34-м, 35-м году где-то закончилась, по-моему, практически он. Дальше ничего не проектировал. Ну, не построил. Проектировать-то он проектировал, но из профессии он не ушел, но результатов таких, какие у него был вот период 10 лет, когда, как сказать, музы его любили.
Хорошо. Я правильно поняла, что то, что мы сейчас называем конструктивизмом, может быть, то, что мы видим, да, это может быть функционализм и рационализм в том числе.
Да.
Ну, мы иногда ошибаемся.
Ну, в общем, я думаю, мы не ошибаемся, когда тот или другой термин применяем. Просто это, ну, некие были такие направления, да. И можно часто одно, ну, функционализм и конструктивизм, я действительно, их трудно разделить.
Ну, я тогда буду вот сейчас применять поэтому слово конструктивизм. Прошу заранее прощения. Хотела вот спросить, какое здание, ну, мы говорим, конечно, о петроградской стороне, потому что у нас местный такой вот подкаст. Какое здание вам наиболее симпатично в конструктивистском, которое у нас тут есть?
Ну, на петроградской стороне, ведь у нас много хороших зданий, все
много.
В уме держать невозможно.
И ну, вот из известных могу перечислить там Дом культуры имени Ленсовета, ну, всем известно.
Хотел его назвать.
Первый жилой дом Ленсовета. На Карповке. И вот Левашовский хлебозавод сейчас открылся опять после реставрации, например.
Ну, Левашовский хлебозавод я бы отодвинул в сторону, может, о нем поговорим.
Мы это о нем поговорим
обязательно. А вот эти два здания, наверное, ну, действительно лучшие образцы архитектуры того времени на петроградской стороне, хотя они уже относятся к эпохе, когда авангардизм дрейфовал в сторону ар-деко.
Угу.
То есть они вот сейчас, когда на них смотришь, понимаешь...
Даже Ленсовета.
Да.
Ну,
да, да.
Даже имеется в виду Дом культуры, не Ленсовета.
Нет, Дом культуры совершенно очевидно, что он носит в себе черты уже ар-деко. И этот Дом Ленсовета тоже. И
ну, некий... жилой дом я вижу, да, эти там... черты. А вот в Ленсовета я, наверное, просто не искушенный в архитектуре.
Ну,
какие там черты намекают на ар-деко?
Ну, там, во-первых, все-таки уже присутствует некий орнаментализм, да, такой очень геометризированный орнамент уже в построении окон самих, там, решетках окон.
Угу.
Вот во всем этом это просвечивается. Я говорю, это очень... Когда для людей того времени, может быть, это даже было незаметно. Вот сейчас это прямо видно. Там иногда такие моменты легко проследить, например, на... В примере какого-то известного архитектора типа Райта, да, который...
Угу.
Вот смотришь, везде Райт. Но сейчас ты уже понимаешь, что это Райт в модерне, это Райт в ар-деко, угу. это Райт в современном движении и так далее. То есть все время что-то... Но это везде Райт. Но уже вот положение во времени каждого объекта, оно четко видно сейчас. И эти здания... Ну, я сейчас... Жилой дом, он точно в начале 30-х годов построен, да, по-моему, там конец 20-х.
Угу.
Да и ДК тоже, он еще позднее, по-моему, построен. Мне кажется, что уже там где-то в середине 30-х годов достраивался, может быть, и вообще там после войны.
Угу. Я вот, честно, не посмотрела.
Я тоже вот такими тонкостями можно посмотреть, конечно, залезть в телефон, но давайте не будем сейчас время
давайте
терять
не
на это. Вот, мне кажется, что эти здания, они, ну, во-первых, они хорошо построены, они качественные, они замечательно придуманы, и особенно жилой дом на Карповке – это вообще, ну…
Шедевр.
Наверное, вы правильное слово подобрали.
Ну, мне так кажется.
Он очень хорошо поставлен, очень профессионально.
А что значит поставлен?
Ну, место, как он стоит на набережной, как решена набережная в этом месте. Может быть, это все делали не там его младший Фомин, да, или Левинсон, по-моему.
Левинсон и Фомин.
Да. Как бы и сам дом вот, в виде такого корабля, острова, в такой исторической вполне застройке, решенный со своим двором, со своими интересными планировками. Ну да, это... здание, скажем, топового уровня.
Угу. Да, меня вот всегда поражало само сочетание, да, что с одной стороны такой, ну, получается, это гибрид дома коммунный, да, и элитного жилья, то есть там с одной стороны как бы коммунизм, с другой стороны двухуровневые квартиры, помещения для прислуги, да. солярии и так далее, и так далее.
По-моему, там мусоропроводы были, еще холодильники какие-то такие уличные, ну, как
да.
бы ящики, много других приспособлений, которые вот тогда архитекторы как раз придумали. Ну, да, да, это социальное жилье очень высокого социального уровня. До того времени точно.
А вот есть еще один жилой дом недалеко. Для работников Сверьстроя на Малом проспекте, на углу с Ординарной улицы. Вот я каждый раз, когда хожу мимо, удивляюсь, честно говоря, этому зданию. Оно такое, с одной стороны, оно очень интересное, с другой стороны, оно чем-то такое тревожное. Не знаю, может, потому что у него сейчас такой грязный цвет, но у него такие большие окна, удивительно большие. И я знаю, что там наверху есть терраса, и некоторые жители прямо через окно на эту террасу выходят. И, в общем, так любопытно все это выглядит.
Как-то проанализировать его архитектуру не берусь. Там архитектором был старший Евейн.
Да, да. Отец,
в смысле, старший отец
Никита
Евейна,
Игорь
Олега Игоревича, да, как бы Евейнов, ныне работающих. Ну, хороший архитектор, известный своими вокзалами, он железнодорожным транспортом в основном занимался. Ну,
угу.
видимо,
кстати, был... есть что-то в этом здании такое.
Да?
Вот сейчас я подумала, да, что-то но такое железнодорожное.
Я не вникаю в стилистику, потому что я просто не помню вот деталей, да, но,
угу.
по-моему, оно очень хорошо поставлено. Тоже.
Оно очень интересное. Очень интересно, просто оно сейчас выглядит немножко, ну, запущенным, скажем так. Его бы немножко почистить.
Ну, это беда всех.
Наверное, оно
зданий
бы заиграло другими красками.
Того времени, кроме Левашовского хлебозавода, там, ну, не только, конечно, там этот дом на Карповке, слава богу, он в хорошем состоянии все-таки
относительно. Ну, плюс-минус, да. По крайней мере, внешне я никогда не была... Нет, я была внутри, кстати. Там находился частный садик, куда я одно время свою дочь водила.
Ну, внутри в квартирах вы имеете в виду?
А там был садик. Нет, не во дворе, именно в квартирах. Mm-hmm. В квартирах располагался частный садик. Я туда водила свою дочь одно время. И да, это прям было в квартире организованный сад.
Потому что там же вот этот вот дворик замечательный еще, который на подиуме находится.
И дворик замечательный, да. Но я, правда, не очень помню уже, как там было внутри, потому что было много лет назад. Но да, я была внутри. А, кстати, да, вот еще один факт про сверхстрой. Вот этот дом сверхстрой. Mm-hmm. Я, кстати, недавно обнаружила, прочитала об этом. Может быть, тоже кому-то будет интересно, что, оказывается, этот дом был построен для инженеров и строителей Свирь-Лага, ну, собственно, исправительно-трудового лагеря, который расположен в 260 километров от Санкт-Петербурга, под городом Ладейное поле. И это один из первых лагерей в системе ГУЛАГа.
Ну, вот. Да, у нас лагеря начали на северо-западе. Я просто не знала
даже его название. Появляться. Так вот, по закону времени жильцы этого дома, поскольку дом был построен для инженеров, да, и строителей, ну, какого-то руководящего тоже звена, многие жильцы этого дома оказались потом, в общем, сами.
Ну, я не думаю, что это связано с тем, что это дом Свирь-Лага. У нас же есть еще дом политкоторжан на Петроградской стороне, жильцы которого тоже из узников царского режима плавно превратились в узников советского режима в большом количестве.
Да.
Или знаменитый дом на набережной в Москве.
О, да. Это верно. Ну,
это время было такое, к сожалению.
Да. Хотела спросить, как раз-таки плавно перейти к Левашовскому хлебозаводу, то, с чего мы начинали. Как вам хлебозавод после реставрации? Что вы скажете?
Ну, удалось познакомиться тогда только с первым этажом, когда вот у нас с вами состоялась такая совместная экскурсия, и получилось посмотреть.
Потому что выше нас не пустили.
Да, но, в общем, у меня в целом очень положительное впечатление. Хотя, конечно, в каждой бочке меда есть ложка дегтя, есть и какие-то неприятные аспекты, как мне показалось, неправильные, да, с точки зрения именно сохранения культурного наследия.
А что неправильно?
А вот если вы обратили внимание, то все здание утеплено по периметру минвата и поштукатурено
Нет,
сверху.
Конечно, я не обратила внимания, не заметила.
Если по нему постучать, то раздается гулкий звук. Как бы это значит, что его форма, ну, несколько нарушена, скажем. Ага. Конечно, это не портит общего впечатления. Надо так делать или не надо, но наши нормы современные требуют привести здание к требованиям по энергосбережению или по теплотехнике.
Угу.
Которые сейчас гораздо более жесткие, чем тогда, когда оно строилось. И это неизбежно влечет обклеивание здания утеплителем, так
сказать.
Интересно. Скажем.
То есть за счет вот этого обклеивания изменилась как-то форма?
Ну, я думаю, что да. Да, ну, конечно, это и на пропорции влияет. И самое главное, что, скорее всего, погиб родной слой штукатурки там, где он был. Да, наверное, его сбили перед тем, как делать. Мне кажется, что, наверное, для таких относительно и небольших объектов можно жертвовать нормами теплотехническими, больше топить. Но там же есть частный владелец, да, который все это делал. Это вопросы экономии. Опять же, вопросы даже не экономии, а именно законодательства, потому что даже экспертизу пройти без этого, я думаю, ему было бы сложно. Но мое мнение такое, что для памятников архитектуры такие требования не надо применять. Все-таки их сохранять по возможности родную кожу. Не сбивать штукатурку, а то у нас реставрируют тоже, даже без утепления. Знаете, как всю штукатурку сбили историческую, и потом новую сделали. Ну, из того же состава, по химическому, но она же уже не родная все равно.
Угу.
Вот в свое время, когда я добрался до Виченца, а я очень люблю Палладио, поэтому обязан был доехать до Виченца, и лоджии Капитания стоят со сбитой штукатуркой. Ну, не сбитой, а той, которая осталась.
Ага.
И никому не приходит в голову.
Ее
восстанавливать.
А, восстанавливать.
То есть, вот что уцелело, то уцелело. Остается кирпич, где-то не поштукатуренный. Да? Ну, по крайней мере, в таком виде я это видел. Можно было восполнить.
Это, наверное, другая школа реставрации.
Да. Наверное, можно было бы и восполнить, но уж не сбивать ту, которая сохранилась. В этом плане, конечно... Как бы, наверное, можно сказать, что Левашовский хлебзавод – это не лоджии Палладио, а, с другой стороны, клуб имени Русакова Мельникова, да, или другие его клубы московские. Это одного порядка здания с лоджиями Палладио.
Угу. Я, кстати, вот читала на сайте даже, да, Левашовского хлебозавода про архитекторов, но там написано, что предположительно Александр Никольский, но зато известно, кто реализовал вот эту кольцевую конвейерную систему.
Инженер.
Инженер, да, Георгий Марсаков или Марсаков, извиняюсь заранее, если неправильно читаю. И такая же система была реализована на Кушелевском хлебозаводе. Вот. Но это относится только к круглой части. То есть получается, что архитектор круглую часть не придумывал. Ее сделал инженер.
Ну, мы не знаем. Я точно не скажу. Да. Я тоже не
Никто
знаю
архитектора. Не знает, я так
возможно, понимаю. Там был архитектор, возможно, не было. Возможно, архитектором выступал инженер. Как бы это не отменяет того, что там есть архитектура. Да,
угу. Но здания. Само по себе, вам как кажется, с архитектурной точки зрения? Как вы оцениваете это здание?
Ну, функциональную идею я не берусь оценить, потому
Нет,
что это идея выпечки хлеба.
Нет, не а с точки зрения вот эстетики.
Хорошее,
конструктивизм.
Хорошее здание. И так уж если говорить, то тогда это функционализм.
А,
потому
окей.
что в основе все-таки функциональное технологическое решение положено. Да? Почему? И здание круглым получилось, потому что у них там определенное, так сказать, конвейеров расположение, я так понимаю, было по кругу задумано. И поэтому здание в виде ротонды.
Да, ну, любопытно, да. Теперь я начну, наверное, отличать функционализм, конструктивизм и рационализм.
Вот по идее, это функционализм в чистом виде.
Ну да, действительно. Интересно, кстати, то, что мы вот с вами в перерыве, да, обсудили. Вы мне сказали, что Парфенон – это тоже конструктивизм. Почему?
Ну, если говорить про постулаты конструктивизма, ну или функционализма, там, как их Корбюзье, допустим, формулировал, я их все, конечно, не перечислю. Но в основе это чистая конструкция, стойка, балка, очищенная от всего, да, там, как бы, доведенная до, ну, так сказать, это квинтэссенция эстетического совершенства,
угу.
максимальное упрощение, ну, как бы вот показ, демонстрация конструкции. В этом плане классическая архитектура, античная, да, ну, или древнегреческая, да, давайте римскую отодвинем, там не совсем все так просто, по крайней мере, храмовая, это тоже квинтэссенция конструкции, только максимально эстетизированная
угу.
еще. То есть она, это конструкция, в которой принципы наших рационалистов, авангарда, да, как бы работа с пространством, принципы конструктивистов, или группы конструктивистов и функционалистов, они сведены в идеальную гармонию. По сути дела, Парфенон – это…
Лучший образец.
Это очень функциональное здание, абсолютно функциональное здание. Это абсолютно конструктивное здание, потому что конструкция представлена там в чистом виде. И конструкция – это эстетизировано. Ее просто не один человек эстетизировал, она… процессом была эстетизирована, бесконечным повторением, улучшением, но потом его все равно конкретный человек построил, мы даже знаем, кто. Поэтому в этом плане вот так все странно закольцовывается, если так разобраться. Да? Вот вся эта история архитектуры, стилей, которые мы знаем, которые первоисточником, собственно говоря, имеет античную Грецию, она развивалась до эклектики, модерна, проходя через определенные пути, пока, наконец, не была перечеркнута жирным крестом с желанием поставить все на новую основу, начать жизнь с нуля, осмыслив, конечно, весь предыдущий итог этого развития. И странным образом принципы функционализма, они закольцовываются вот к тому, к исходной точке, по сути дела. Но с моей точки зрения, они все-таки не достигают того уровня совершенства, который был тогда достигнут. Может, они еще достигнут.
То есть вы не исключаете, что может появиться еще новая волна конструктивизма или там функционализма, или авангарда какого-то?
Нельзя отрицать, что, в принципе, с этого момента все равно начался некий новый этап, как, по крайней мере, мне пока еще кажется, развитие архитектуры другой. Да? То есть произошло какое-то отсечение, да, произошло, или точка ветвления, да, и архитектура пошла вот в определенном направлении, и искусство пошло Может быть, это тоже аберрация близости, что я еще в этом процессе. Да, вот как я вам сказал, что издалека лучше видно. Может быть, через 200 лет будет понятно, что это все равно тот же непрерывный процесс. Нам только казалось, что здесь произошла огромная революция. Ну, или она не такая была уж прямо огромная. Но революция это была, действительно. Как бы и был героический период этой революции. Вот 20-е, 30-е годы, которые наши рационалисты, конструктивисты представляли, и западные идеологи этого же движения в лице там, Гропиуса, Ван дер Роэ, Корбюзье, других.
Ну, зато вот мы на Петроградской стороне можем наблюдать объекты.
Да, у нас, кстати, есть и объекты. И... Мы с вами вот забыли про еще один замечательный объект международного уровня. У нас же есть объект, который Эриком Мендельсоном построенный.
Какой?
Подстанция.
О!
Его недавно отреставрировали. Угу. Там большой жилой комплекс сейчас строится на этом предприятии. Но он проектировал, в принципе, весь завод. Как бы, ну, построено под его... Ну, надзором неправильно будет говорить, но в соответствии с его проектными решениями была подстанция. Сейчас ее, по-моему, неплохо отреставрировали. А Мендельсон – это фамилия в архитектуре. Как бы это имя, вернее, правильно говорить, да, в архитектуре. Это немецкий экспрессионист, тоже одно из течений вот современного движения.
Да, ну вот мы имеем, так сказать... преимущество в том, что мы можем смотреть, ходить и гулять между этих зданий и ну, восхищаться. Да?
Да. Хорошо, если мы про них знаем, потому что далеко никто, немногие знают.
Да, немногие знают и немногие замечают.
Привыкли, что живем в городе классическом, барочном. Да.
Как-то больше внимания обращается да, на другие объекты.
Туристов возят, конечно, на эти объекты. И, наверное, наши объекты 20-го, архитектура 20 века, наверное, ну... Может быть, не самые топовые, если так вот в международном плане посмотреть. Но они достаточно интересные, здорово сделаны, часто контекстуальны, что удивительно, и в этом их ценность. Вот как дом на Карповке, например.
Абсолютно. По крайней мере, мои заграничные друзья именно вот на эти объекты обращали внимание. То есть они в первую очередь шли, говорили, покажи нам, где здесь конструктивизм, мы идем туда.
Ну да, для них это точка отсчета. Всей современной архитектуры и современного искусства. Ну, тут Советский Союз и Россия приложили руку. В общем-то, это, наверное, высшая точка развития, скажем так, искусства русского в контексте мирового искусства. Потому что если вы возьмете какую-нибудь историю искусств, изданную не на русском языке, а на английском, например, при всем англоцентризме там, англичан или англосаксов, как сейчас говорят, понятно, что у них вселенная вертится вокруг них, но, тем не менее, эти книги все достаточно объективны. Вы, конечно, там можете не найти в этой истории искусств архитектора Растрелли или архитектора там, Карла Росси, допустим. Но клуб имени Русакова, архитектора Мельникова, вы там найдете обязательно.
Здорово.
Так же, как рядом с иконой Троицы Рублева. Как бы это вот иконы русского искусства, можно так сказать. Вот Троица Рублева и клуб имени Русакова Мельник. Он в Москве находится.
Ну, у нас зато есть жилой дом на Карповке.
Да, да, да.
Пока, вот собственно говоря, он, слава богу, стоит, и можно его фотографировать, изучать со всех сторон.
Собственно, этот момент, когда русское искусство или советское искусство, оно оказывало влияние на международное искусство в самом непосредственном и серьезным образом. То есть не буду даже фамилии перечислять тех, кто уехал и там работал, и тех, кто здесь работал, как бы они создали фактически эту эпоху.
Да, спасибо, Александр. Я думаю, пожалуйста, что да, мы на этом закончим.
С вами всегда интересно обсуждать.
А с вами-то как интересно. Спасибо огромное и надеюсь, что до новых встреч.
Спасибо.
Да, всем пока.